Четвертый, говоря, вначале Бог создал небо и землю, понимает еще иначе, словом своим извечным, как и он сам. Бог создал бесформенную материю для мира телесного, где еще в смешении находились и небо, и земля, которые теперь, как мы видим, получили в громаде этого мира свое место и свою форму. Пятый, говоря, вначале Бог создал небо и землю, понимает это так. В самом начале своего дела Бог создал бесформенную материю, содержавшую небо и землю в смешении. Получив форму, они выдвинулись из нее и появились со всем, что на них. Глава 21. То же самое относится и к пониманию следующих слов. «Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной». Из всех верных толкований один выбирает себе такое. То телесное, что создал Бог, было еще бесформенной материей для существ телесных, беспорядочной и неосвещенной. Другой. «Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной». Это значит, все, что называется небом и землей, было еще бесформенной и темной материей, из которой и созданы наше небо и наша земля со всем, что на них познается телесными чувствами. Третий. «Земля была невидима и неустроена, и тьма была над бездной». Это значит, все, что было названо небом и землей, было еще бесформенной и темной материей, из которой возникли умопостигаемое небо, в другом месте оно называется небом небес, и земля, то есть все телесное, включая сюда и это наше земное небо. Иначе говоря, имеется в виду материя, из которой возник весь видимый и невидимый мир. Еще толкование. «Земля была невидима и неустроена, и тьма была над ней». Писание назвало именем неба и земли вовсе не эту бесформенную материю. Землей невидимой и неустроенной и темной бездной именует оно то бесформенное, уже существовавшее, из чего, как сказано в Писании раньше, Бог создал небо и землю, то есть миры духовный и телесный. Есть и другое толкование. Земля была невидима и неустроена, и тьма была над бездной, то есть нечто бесформенное было уже материей, из которой Бог, как сказано раньше в Писании, создал небо и землю, то есть всю телесную мировую массу, разделенную на две огромные части, верхнюю и нижнюю, со всем, что на них создано, известно и привычно. Блаженный Августин дает 5 разных толкований бытия, глава 1, стих 2. Отношение их к тому, что дано в главе 17, не вполне ясно. Первое толкование тьмы как бесформенной материи совпадает с собственным мнением блаженного Августина и соответствует первому толкованию 17 главы. Второе соответствует второму 17 главы и третье третьему. Но четвертое и пятое, утверждающие предшествование бесформенной материи, нечто новое. Оба эти взгляда, однако, не предполагают, что она существовала самостоятельно и не была создана Богом, но только утверждают, что о ее создании ничего не говорится. Глава 22. На 2 последних мнения кто-нибудь попытался бы, пожалуй, возразить так. Если вы не желаете называть эту бесформенную материю небом и землей, то значит, было нечто, чего Бог не создал, чтобы из этого создать небо и землю. Писание ведь не рассказывает о создании Богом этой материи. Но мы можем думать, что когда сказано было «вначале Бог создал небо и землю», то словами «небо и земля» или одним словом «земля» именно она и была обозначена. И хотя в словах следующих «земля была невидима и неустроена», Писанию и было угодно назвать так бесформенную материю, но под ней можно понимать только ту, которую создал Бог. О ней и написано выше «создал небо и землю». Защитники тех двух мнений, которые я привел последними, или либо одного, либо другого, услышав это, ответят так. Мы не отрицаем, что эта бесформенная материя создана Богом, Богом, от которого все очень хорошо, но скажем, что сознательно лучше созданное в определенной форме, и признаем менее хорошим, хотя и хорошим, то, в чем только заложена способность принять определенную форму. Писание не упомянуло, что Бог создал эту бесформенную материю, как не упомянуло и многого другого, например, херувимов, серафимов и всех тех, кого раздельно называет апостол «престолы», «господство», «начальство», «власти». Они все, несомненно, созданы Богом. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 16. Если слова «создал небо и землю» охватывают все созданное, то что сказать о водах, над которыми носился Дух Божий? Бытие, глава 1, стих 2. Если же под словом «земля» разумеются и воды, то как принять название «земля» для бесформенной материи, когда мы видим, как прекрасны воды? А если это принять, то почему написано, что из этой самой бесформенной материи создана твердь и названа небом, но ничего не написано о создании вод? Они ведь не бесформенны и не скрыты от взора. Мы видим, как прекрасны они в своем течении. Если же получили они эту красоту, когда Бог сказал «да соберется вода, которая под твердью», и в этом собирании они и обрели форму, то что ответить о водах, находящихся над твердью? Бесформенные, они не заслужили бы столь почетного места, но какое слово дало им форму, об этом не написано. Поэтому, если бытие и молчит о некоторых творениях Божиих, а то, что они сотворены Богом, не станет оспаривать ни правая вера, ни твердый разум, то ни одно здравое учение не осмелится сказать, что эти воды извечны, как Бог, на том основании, что они упомянуты в книге Бытия, но мы не найдем указания, когда они сотворены. Почему же эту бесформенную материю, которую Писание называет землей невидимой и неустроенной и мрачной бездной, не считать нам, как тому учит истина, созданный Богом из ничего, и поэтому не извечный, как он, хотя в этом рассказе и пропущено сообщение о времени ее сотворения? Отказываясь вести разговор с теми, кто сомневается в истине самих слов Писания, блаженный Августин признает, что толковать эти слова можно по-разному. Причем эти разные толкования приемлемы, если они не противоречат вере и учению Церкви. Глава 23. Выслушав эти возражения и вдумавшись в них, насколько хватает моих слабых сил, в этой слабости я исповедуюсь Тебе, Господи, хотя Ты ее и знаешь, я вижу следующее. Так как некоторые вести сообщаются правдивыми вестниками с помощью символов, то тут могут возникнуть разногласия двоякого характера. Во-первых, относительно истины рассказа. Во-вторых, бывает разногласие о том, что хотел сообщить сам вестник. Одно – доискиваться, что истинно в рассказе о сотворении мира. И другое – какого понимания этих слов у слушателей и читателей хотел Моисей, этот замечательный слуга веры твоей. Блаженный Августин цитирует по памяти слова апостола Павла, послание к евреям, глава 3, стих 5. «Моисей верен во всем доме его, как служитель». Что касается сомнений первого рода, то прочь от меня все, что принимает ложь за истинное знание. Что касается сомнений второго рода, то прочь от меня все, кто думает, что Моисей говорил ложь. Я хочу быть в Тебе, Господи, вместе с теми, кто питается истиной Твоей в полноте любви, и вместе с ними радоваться в Тебе. Да приступим вместе к словам книги Твоей, и будем искать в них намерение Твое через намерение слуги Твоего, перу которого поручил Ты сообщить эти слова. Глава 24. Но кто же из нас обнаружит именно это намерение среди стольких истин, допускающих, однако, разные толкования? Кто с такой же уверенностью скажет: «Вот что думал Моисей, и он хочет, чтобы в таком смысле и поняли этот рассказ»? С какой уверенностью говорит: «Разве этот правдив? Все равно, так ли думал Моисей или иначе?» Вот, Господи, я раб Твой. Я принес Тебе в жертву эту исповедь мою и прошу по милосердию Твоему исполнить обеты мои. Псалом 21, стих 26. Могу ли я с такой же уверенностью, как говорю, что словом своим, не знающим изменения, создал Ты все, видимое и невидимое, сказать, что ничего иного не имел в виду Моисей, когда писал: «Вначале Бог создал небо и землю»? И если я вижу в свете истины Твоей верность этого, то так ли вижу я и в его уме мысли, с которыми он это писал? Он мог, сказав «вначале», думать «в самом начале творения». Мог хотеть, чтобы земля и небо были поняты в этом месте не как природа и духовная, и телесная, уже получившая форму и завершение, а как некое еще бесформенное начало той и другой. Я вижу, что оба эти толкования могут быть верными, но что именно имел в виду Моисей, когда писал эти слова, я не вижу с той же ясностью. Для меня, несомненно, одно. Такое ли толкование или какое другое, мною неусмотренное, представлялось уму этого великого человека, когда он произносил эти слова, но он видел истину и возвестил ее подобающим образом. Глава 25. «Пусть же никто не надоедает мне, говоря: Моисей думал не так, как ты говоришь. Он думал так, как я говорю». Если бы мне сказали: «Откуда ты знаешь, что Моисей думал именно так, как ты толкуешь его слова?», то я бы обязан был спокойно это выслушать. Я бы ответил, может быть, так же, как ответил выше, и даже несколько пространнее, если бы собеседник сдался не сразу. Но когда мне говорят: «Он думал не так, как ты говоришь, а как я говорю», признавая при этом, что и мои слова правильны, о, жизнь бедных, Боже мой, в чьем лоне нет противоречий, пролей дождем в мое сердце кротость, чтобы терпеливо переносить мне таких людей. Косвенный упрек, который блаженный Августин делает самому себе. В своей борьбе с заблуждениями блаженный Августин бывал иногда слишком суров и каялся в этом. Замечательны его слова в трактате против манихеев: «Пусть свирепеют против вас те, кто не знает, с какими усилиями находит истину и как трудно избежать заблуждения. Пусть свирепеют против вас те, кто не знает, как редко и трудно удается одолеть ясным и благочестивым умом плотские измышления. Пусть свирепеют против вас те, кто не знает, каких трудов стоит излечить око внутреннего человека, чтобы он смог увидеть солнце. Пусть свирепеют против вас те, кто не знает, какими вздохами и стенаниями дается чуть-чуть познать Бога. И, наконец, пусть свирепеют против вас те, кто никогда не впадал в ложь того заблуждения, в какое впадали вы». Они говорят со мной так не потому, что вдохновлены свыше и увидели в сердце слуги твоего то, что говорят, а потому что они гордецы. Они не знают мысли Моисея. Они любят свою собственную, и не потому, что она истинна, а потому что она их собственная. Иначе они бы в равной степени любили и чужую, истинную мысль, как я люблю слова их, когда они говорят истину. Люблю не потому, что это их слова, а потому что это истина. А раз это истина, то она уже не их собственность. Если бы они любили слова свои, потому что в них истина, слова эти стали бы достоянием их и моим, ибо истиной сообща владеют все, кто любит истину. Их же утверждение, что Моисей думал не так, как я говорю, а как они говорят, я отвергаю, оно мне противно, даже если это и так. Эта смелость не от знания, а от дерзости. Ее породило не видение, а спесь. Потому, Господи, и надлежит трепетать пред судом Твоим. Истина Твоя принадлежит не мне или еще кому-то, а всем нам, кого Ты призываешь к открытому общению в ней. И грозно предупреждение Твое, не держать ее как собственность, чтобы не лишиться ее. Всякий, требующий только себе то, что Тобою предложено всем, желающий сделать своим то, что принадлежит всем, бывает отогнан от общего достояния к своему, то есть от истины ко лжи, ибо кто говорит ложь, говорит свое». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Прислушайся, самый добрый судья, Боже, сама истина! Прислушайся, что я скажу этому спорщику, прислушайся. Я говорю ведь пред тобой и перед братьями моими, которые законно пользуются законом». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 8. «Завершая его в любви, прислушайся и посмотри, угодно ли тебе, что я ему скажу. Я обращу к нему слово братское и мирное. Если мы оба видим, что то, что ты говоришь, истина, и оба видим, что то, что я говорю, истина, то где, скажи, пожалуйста, мы ее видим? Разумеется, не я в тебе, не ты во мне, но оба в той неизменной истине, которая выше нашего разума. Если мы не спорим об этом свете, исходящем от Господа Бога нашего, зачем спорить нам о мыслях ближнего, если мы не можем видеть их так, как видим неизменную истину? Если бы сам Моисей явился нам и сказал: «Вот что я думал», то ведь мы не увидели бы его мысли, а поверили бы ему. Поэтому не сверх того, что написано, и не надо одному превозноситься перед другим. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. «Возлюбим Господа Бога нашего всем сердцем, всей душой и всем разумением нашим, и ближнего нашего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39. Ради этих двух заповедей любви Моисей передумал все передуманное им в этих книгах. Если мы ему не поверим, то мы сделаем лжецом Господа, предположив у раба его намерения иные, чем те, в которых наставил его Господь. Посмотри же, как глупо при таком обилии бесспорно истинных мыслей, которые можно извлечь из этих писаний, безрассудно утверждать, что именно было главной мыслью Моисея, и опасными спорами оскорблять самую любовь, во имя которой все сказано тем, чьи слова мы пытаемся объяснить. Глава 26. «И однако, Боже мой, Ты, который поднимаешь меня смиренного, даешь отдых труждающемуся, Ты, который слушаешь исповедь мою и отпускаешь грехи мои, Ты велишь ведь мне любить ближнего, как самого себя. Поэтому я не могу поверить, чтобы Моисей, вернейший слуга Твой, получил от Тебя дар меньший, чем просил бы и хотел получить я, если бы родился в его время, и ты поставил бы меня на это же место. В служении сердцем и словом дать людям эти книги на пользу всем народам, на столько веков, на преодоление в целом мире всех лживых и гордых учений высотой своего авторитета. Я хотел бы, будь я тогда Моисеем, все мы из того же вещества, и что такое человек, если ты не вспомнишь его, Будь я тогда тем же, что он, и поручи ты мне написать книгу бытия, я хотел бы получить от тебя такую силу слова и такое умение ткать речи, чтобы и те, кто еще не в силах понять, каким образом творит Бог, не могли бы отвергнуть слов моих, ссылаясь на то, что они превосходят их разумение. Те же, кто это уже могут, находили бы в кратких словах слуги твоего любую верную мысль, до которой они дошли собственным размышлением. А если бы кто увидел в свете истины и другую мысль, то и ее можно было бы усмотреть в этих словах. Из того же вещества. Блаженный Августин в книге о 83 различных вопросах изложил свои мысли по поводу из того же вещества. Со времени падения Адама человечество представляет собой греховную массу, мир, где все осуждены, все погибли. Выйти из этого мира можно только с помощью божественной благодати. Что такое человек, если ты не вспомнишь его? Псалом 8, стих 5. Глава 27. Как источник обильнее водой в маленькой котловинке своей и множеством ручьев орошает пространство более широкое, чем любой из этих ручьев, который, выйдя из этого источника, проходит по многим местам, так и рассказ возвещающего слова твои, который послужил многим говорунам, струит узенькой струйкой потоки чистой истины, откуда каждый в меру своих сил извлекает одну истину один, другой другую, чтобы затем влачить ее по долгим словесным извивам. Одни, читая или слушая эти слова, представляют себе Бога как бы человеком или хотя бы неким громадным телом, которое наделено неограниченной силой. По неожиданному и внезапному решению Он создал вне себя как бы на расстоянии неба и землю. Два больших тела, одно вверху, другое внизу, где все и находится. Когда они слышат, Бог сказал, да будет это и стало так, то они думают о словах, имевших начало и конец, прозвучавших во времени и умолкнувших. Они умолкли, и возникло все, чему повелено было возникнуть. Таковы и другие подобные же мнения, подсказанные привычкой к телесному. Совсем еще маленькие дети, они в своей слабости успокаиваются на этих самых простых понятиях, как на материнской груди. У них, однако, построено здание здравой веры. Они твердо стоят на том, что Бог создал всю природу во всем ее удивительном разнообразии, которое воспринимают они своими чувствами. Совсем еще маленькие дети. Блаженный Августин допускает такой антропоморфизм только для слабых, ограниченных умов, которые не могут мыслить отвлеченно, но при условии, что они остаются крепкими в вере. Если же кто из них, исполнившись презрения к этим будто бы дешевым мыслям, высунется в своей глупой гордости из уютной колыбели, увы, несчастный падает. И, Господи Боже, сжалься, не дай прохожим растоптать неоперившегося птенца. Пошли ангела твоего, чтобы он положил его обратно в гнездо. Пусть живет там, пока не научится летать. Глава 28. Другие, для которых эти слова уже не гнездо, а тенистый сад, видят скрытые в нем плоды и, радостно летая, щебечут, ищут их и клюют. Читая или слушая слова эти, они видят, что в недвижном и вечном бытии Божием преодолены прошедшее и будущее, но что нет ни одного временного существа тобою не созданного, что воля твоя, то есть ты, не знает перемены, и ты создал все не по внезапно возникшему новому желанию, Ты не создал из себя подобие свое, как образец для всего, но создал из ничего бесформенную материю, с тобой несходную, которая, однако, может приобрести форму, уподобляясь тебе и возвращаясь к тебе единственному, насколько это возможно в меру тех способностей, которые определены каждому в ряде однодневных созданий. И все очень хорошо. Бытие, глава 1, стих 31. И то, что пребывает вокруг тебя, и то, что, постепенно удаляясь от тебя, становится во времени и пространстве участником в прекрасном разнообразии мира. Они видят это и радуются в свете истины твоей, насколько это в их силах. Кто-нибудь из них остановит свое внимание на словах: «Вначале Бог сотворил», и сочтет началом мудрость, потому что она сама говорит нам. Другой же остановит свое внимание на этих же словах и поймет начало как начальное возникновение сотворенного, как «во-первых, создал». Среди тех, кто понимает начало как мудрость, которой ты сотворил небо и землю, один сочтет, что небо и земля означают материю, из которой можно было создать небо и землю, и которая получила одно имя с ними. Другой, что это уже создание, получившее разную форму. Третий, что под небом, разумеется, материя, имевшая форму и духовная, а под землей бесформенная масса телесной материи. А те, кто думает, что небо и земля означают еще бесформенную материю, из которой потом образуется небо и земля, и об этом думают не одинаково. По мнению одного, она послужила для создания существ разумных и чувствующих, по мнению другого, только для этой телесной чувствующей массы, содержащей в своем огромном лоне видимые и воспринимаемые существа. Разно думают и те, кто верит, что небом и землей назван мир, уже вполне устроенный и упорядоченный. Одни разумеют и видимый, и невидимый, другие только видимый, светлое небо и темную землю со всем, что на них. Глава 29. Тот же, кто вначале сотворил, понимает только в смысле «во-первых, сотворил», никак не сможет правильно понять, что такое небо и земля, если только он не понимает под этими словами материю для неба и земли, то есть для всего разумного и телесного мира. Если же он считает эти слова обозначением мира, уже принявшего форму, то правильно было бы его спросить: если Бог сделал это во-первых, что он делал во-вторых? А так как Вселенная уже сотворена, он не найдется, что ответить, и услышит неприятный для себя вопрос: а каким же образом, во-первых, если ничего нет, во-вторых? Если же он скажет, что, во-первых, создана была материя бесформенная, которая уже потом приняла форму, то это ответ толковый, если только говорящий в состоянии разобраться, чему принадлежит первенство по вечности, по времени, по выбору, по происхождению. По вечности Бог, например, над всем. По времени цветок, например, раньше плода. По выбору плод, например, лучше цветка. По происхождению звук раньше пения. Из упомянутых мною четырех видов первенства очень трудно понять первый и последний. Два средних очень легко. Редко и очень трудно дается видение и созерцание Твоей вечности, Господи, творящей в неизменности Своей, изменяющейся и поэтому имеющей первенство. Кто обладает умом настолько острым, чтобы без большого труда понять, каким образом звук первенствует над пением? Пение есть ведь оформленный звук. Существовать без формы что-то, конечно, может, но как может принять форму то, чего нет? Материи принадлежит первенство только относительно того, что из нее возникло. Она первенствующая не потому, что она делает. Она ведь сама сделана и не имеет первенства во времени. И мы не начинаем во времени бесформенных звуков, которые не являются пением, и которые мы потом уже приспособляем к песенной форме или отделываем, как дерево для сундука или серебро для посуды. Такой материал даже по времени раньше вещей из него сделанных. Но ведь с пением не так. Когда поют, и мы слышим звук, то он не звучит сначала бесформенно, а потом уже в пении получает форму. И как бы он ни прозвучал, но он исчез, и ты ничего тут не найдешь, что можно было бы вернуть и превратить в стройное пение. Пение все в звуках. Звуки — это его материя, которые придают форму, чтобы она стала пением. Поэтому, как я и говорил, звук, то есть материя, имеет первенство над пением, звуком уже оформленным. Но первенство не по способности делать. Звук не создает пение. Издаваемый телесным органом, он подчиняется душе певца, дабы стать песней. Нет у него первенства и во времени. Звук и пение одновременны. Нет и по выбору. Звук не лучше пения, поскольку пение есть не только звук, но еще и красивый звук. Он первенствующий происхождением. Не пение приобретает форму, чтобы стать звуком, но звук приобретает форму, чтобы стать пением. Из этого примера пусть кто может поймет, что материя, созданная во-первых, и названная небом и землей, потому что небо и земля из нее созданы, создана, во-первых, не по времени, потому что время появляется, когда все уже облечено в форму, а материя эта была бесформенной, и видишь ее уже во времени и вместе с ним. И о ней ничего нельзя сказать, кроме разве того, что у нее есть как бы первенство относительно времени, хотя ей уделяется место низшее, потому что, конечно, имеющее форму лучше бесформенного. Вечность Творца ей предшествует, дабы из ничего возникло то, из чего могло что-то возникнуть. Блаженный Августин понимает под началом первых слов бытия слово Сына, через которого Отец создал все. Он признает, однако, возможность толкования слов в начале, как в начале творения. Трудность здесь заключается в том, что с этим толкованием можно согласиться, только приняв, что вначале была создана бесформенная материя. Тогда надо признать известное первенство этой материи. Что же это за первенство? Для решения вопроса Августин разбирает четыре вида первенства. Первенство по происхождению. Блаженный Августин поясняет на примере звука и пения. Звук соответствует бесформенному, пение – оформленному. Оба одновременны, что исключает первенство во времени. Но звук, как нечто бесформенное, первенствует над пением. Тут нет, однако, первенства ни по времени, ни по достоинству, а только по происхождению. Оригин. Слово это выбрано неудачно, потому что звук не источник, не ориго – пение. Блаженный Августин имеет в виду первенство логическое, первенство материи над формой. В рассуждении это первенство выступает ясно. Бесформенное, конечно, предшествует оформленному. О нем и приходится говорить раньше. Ум, однако, не обманывается этой последовательностью словесного изложения. Он схватывает одновременно то, что в словах можно изложить только последовательно. Глава 30. Среди такого разнообразия правильных мыслей, да установит согласие сама истина, и да сжалится над нами Господь наш, будем законно пользоваться законом. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 8, имея в виду его цель, чистую любовь. И поэтому, если кто-нибудь спросит меня, что тут думал Моисей, великий слуга твой, то исповедь моя не будет исповедью, если я не скажу «я не знаю». Знаю только, что мысли его верны, за исключением касающихся плоти, о которых я сказал, что думал. и детей, в вере подающих добрые надежды, не устрашают слова книги Твоей, высокие в своем смирении, обильные в своей краткости. Да полюбим же друг друга все, кто в этих словах видит истину и признает это. И да полюбим также и Тебя, Бога нашего, источник истины, если жаждем именно ее, а не суетного и пустого. Слугу же Твоего, написавшего эти книги, исполненного Духом Твоим, почтим и поверим, что когда он писал, то обратил особенное внимание по откровению Твоему на то, что вполне истинно и особенно полезно. Глава 31. Поэтому, когда один скажет: «Он думал, как я», а другой: «Нет, как раз, как я», то, полагаю, благочестивее скажу я: «А почему не так, как вы оба, если оба вы говорите правильно?» И если кто увидит в этих словах и третий смысл, и четвертый, и еще какой-то, только бы истинный, почему не поверить, что все их имел в виду Моисей, которому единый Бог дал составить священные книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике? Что касается меня, то я смело провозглашаю из глубины сердца: если бы я писал книгу высшей непреложности, я предпочел бы написать ее так, чтобы каждый нашел в моих словах отзвук той истины, которая ему доступна. Я не вложил бы в них единой отчетливой мысли, исключающей все другие, ошибочность которых меня не могла бы смутить. Я не хочу, Боже мой, быть настолько опрометчивым, чтобы не верить, что этот великий муж не заслужил у тебя такого дара. Он думал, когда писал эти слова, о том, что истинного можем мы найти в них, и о том, чего не можем или еще не можем, и что, однако, в них найти можно. Глава 32. И, наконец, Господи, Ты Бог, а не плоть и кровь. И если человек не видит всего, то уже ли от благого Духа Твоего, который приведет меня в землю праведную? Псалом 142, стих 10. Могло укрыться то, что Ты сам откроешь в этих словах будущим читателям, если даже и тот, через кого они сказаны, из многих верных мыслей имел в виду лишь одну. Если это так, то эта мысль его будет, конечно, более возвышенной. Нам же, Господи, Ты покажешь или ее, или какую Тебе угодно другую истинную, но откроешь ли Ты открытое самому слуге Твоему или другое, вложенное в те же самые слова, только питай нас, чтобы мы не стали игралищем заблуждения. Вот, Господи, Боже мой, как много написали мы о нескольких словах, как много! Сколько сил нам, сколько времени понадобилось бы, если бы так заняться всеми книгами Твоими! Позволь же мне короче исповедаться Тебе относительно их и выбрать одно правильное толкование, которое внушишь вернее и добрее, хотя многое могло бы мне прийти в голову там, где многое может прийти. Верую и исповедую, что если я передам мысли Твои, слуги Твоего, это будет правильно и хорошо, и я должен пытаться так и сделать. Если же я этого не достигну, да скажу все-таки то, что Твоя истина хотела мне сказать словами Моисея, в которых она сказала ему то, что хотела. Книга 13, глава 1. «Зову Тебя, Боже мой, милосердие мое», Псалом 58, стих 18. «Ты создал меня, и забывшего Тебя не забыл. Зову Тебя в душу мою, которую Ты готовишь принять Тебя. Ты внушил ей желать этого. Теперь не покинь зовущего. Ты ведь предупредил мой зов». Добрая воля человека предупреждает многие Божьи дары, и сама она Божий дар, ибо, читаем в Писании, милосердие Его предупредит меня, и милосердие Его последует за мной. Она стоит впереди нежелающего, чтобы он пожелал, и следует за желающим, чтобы не напрасно было желание его руководства. Упорно, все чаще и по-разному говорил ты со мной. Да услышу тебя издали, и обращусь и позову тебя, зовущего меня. Ты, Господи, уничтожил все злые дела мои, чтобы не создавать по делам рук моих, потрудившихся над отпадением моим, и предупредил все добрые дела мои, чтобы воздать рукам твоим. Когда Господь увенчивает дела наши, Он увенчивает не что иное, как свои дары, письма, создавшим меня. Ты ведь был, когда меня и не было, и не стоил я того, чтобы ты даровал мне жизнь. И вот я существую по благости твоей, существовавшей прежде, чем ты создал и меня, и то, из чего ты создал меня. Ты ведь не нуждался во мне, и я не такая величина, чтобы быть тебе в помощь, Господь мой и Бог мой. Моя служба не избавит тебя от усталости. Ты не устаешь, действуя. Мои услуги не увеличат твоего могущества. Почет, оказанный мной, не прибавит тебе чести. Я должен служить тебе и чтить тебя, чтобы мне хорошо было с тобой, от которого и моя жизнь, и возможность чувствовать себя хорошо. Он не нуждается в нашем служении. Мы нуждаемся в его господстве, в его действиях и охране. Он единый истинный господин, потому что мы служим ему не для его пользы и спасения, а для собственного. На книгу Бытия. Глава 2. От полноты благости твоей возникла вся тварь. От нее тебе никакой пользы. Происходя от тебя, она не равна тебе. И однако должно быть место и ей доброй, потому что от тебя получила она существование. Какие заслуги перед тобой у неба и земли, созданных тобой в начале? Какие заслуги перед тобой у духовных и телесных существ, созданных тобой по мудрости твоей? Псалом 103, стих 24. От нее ведь зависели все они, и духовные, и телесные, даже в незаконченном и бесформенном виде, стремящиеся к беспорядку, к полной утрате твоего подобия. Духовное существо, даже бесформенное, выше тела, имеющего форму. Телесное, бесформенное, выше абсолютного ничто. Бесформенное таким бы и осталось, по слову твоему, если бы это самое слово не призвало его к единению с тобой и не дало бы ему формы. Исходя от тебя, высшего блага, да станет все весьма хорошо. Бытие, глава 1, стих 31. За какие заслуги даровано даже бесформенное состояние? Без тебя не было бы и такого. Какие заслуги перед тобой у телесной материи, чтобы стать хотя бы невидимой и неустроенной? Она и такой бы не была, не создай ты ее. А так как ее не было, то ничем не могла она заслужить своего возникновения. Какие заслуги перед тобой были у духовных существ, еще только намечаемых, мрачных, неустойчивых, сходных с бездной, не сходных с тобой? Только то же самое слово обратило их к нему и их создателю, и озаренные им они стали светом, и хотя не в равной степени, но все же соответствуют твоему образу. Сравните послание к римлянам, глава 8, стих 29. Как для тела быть не значит быть красивым, иначе безобразие бы не существовало, так и для созданного духа жить не то же самое, что жить мудро, иначе всякий дух был бы неизменно мудрым. Благо ему навсегда прильнуть к тебе, Псалом 72, стих 28, дабы свет, полученный обратившимся к тебе, отвратившимся, не был утерян, дабы не скатился он в жизнь, сходную с мрачной бездной. И мы, имея душу, являемся существами духовными. Отвратившись от тебя, света нашего, были мы в этой жизни когда-то тьмой». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 8. «И страдаем в остатках нашей темноты, пока не станем праведными в единственном Сыне Твоем». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Как бы горами Божиими, ибо были по суду Твоему как бы глубокой бездной». В Христовой Церкви ты найдешь бездну, найдешь и горы. Найдешь в нем малое число хороших людей, ведь гор тоже мало. Бездна же широка. Она означает множество худо живущих. На Псалмы. Глава 3. Слова, сказанные тобой в начале творения «Да будет свет и стал свет», я не без основания отношу к существам духовным, уже как-то жившим, способным просветиться светом твоим. Но как ничем не заслужили они ни такой жизни, которая могла быть просвещена, так не заслужили они и того, чтобы она была просвещена. Тебе не было угодно их бесформенное состояние. Они должны были стать светом не в силу существования своего, но созерцая свет, просвещающий и сливаясь с ним. Только благодать Твоя позволила им и как-то жить и жить счастливо, ибо они изменились к лучшему, обратившись к тому, что не может измениться ни к лучшему, ни к худшему, к Тебе, единственному, который просто есть, для которого жить значит жить счастливо, ибо Твое счастье Ты сам. Глава 4. Чего не хватало бы тебе для счастья? Ты сам для себя счастье. Если бы вообще ничего не было, или если бы все оставалось бесформенным. Ты творил ведь не по нужде, а от полноты благодати твоей. Платон, Тимей, говорит, что Творец, будучи благ и не зная зависти, пожелал, чтобы создания его были, насколько они могут быть, ему подобны. На это место намекает и Платин. «И сообщил созданием твоим устойчивую форму вовсе не за тем, чтобы радость твоя стала полнее. Совершенному тебе неприятно было их несовершенство. Ты совершенствовал их и делал себе приятными не потому, что, будучи несовершенен, ты должен был стать совершеннее от их совершенствования. Благой дух твой носился над водами». Бытие, глава 1, стих 2. «Не они уносили его, словно он опочил на них». Когда говорят, что дух твой опочил на ком-то, это значит, что он дал им покой в себе. Недоступное ухудшению, неизменяемое, сама в себе достаточная воля твоя носилась над тем, что ты оживил. Но живым жить и жить счастливо не одно и то же, потому что мечутся они в темноте своей. Им остается одно — обратиться к тебе, своему Создателю, и жить больше и больше, приближаясь к источнику жизни, и в свете его видеть свет». Псалом 35, стих 10. «Совершенствоваться, просвещаться и находить счастье». Глава 5. «Вот предстает мне загадкой Троица, то есть Ты, Боже мой, ибо Ты, Отец, начало мудрости нашей, это Твоя мудрость, от Тебя рожденная, равная Тебе, и как Ты извечная, и Сын Твой, через которого создал Ты небо и землю. Много сказал я о небе небес, о земле невидимой и неустроенной, о мрачной бездне, о духовных существах, которые остались бы бесформенны, неустойчивы и ущербны, не обратись они к тому, от которого всякая жизнь. Просветившись, стала прекрасной жизнь, и возникло небо того неба, которое было потом создано между водой и водой. Уже в имени Бога я узнал Отца, создавшего это. Началом именовался Сын, через которого это создано. Веря в троичность Бога моего, как я верил, искал я ее в святых речениях Его. И вот, Дух Твой носился над водами. Вот, Троица, Боже мой, Отец и Сын и Святой Дух, Создатель всякого создания. Глава 6. По какой, однако, причине, о свет истинный, к Тебе приближаю сердце мое, да не лживы будут его уроки мне. Рассей мрак его, и скажи мне, умоляю Тебя, Матерью нашей милосердием, умоляю, скажи мне, по какой причине Писание Твое назвало Дух Твой лишь после упоминания неба, земли невидимой и неустроенной и мрака над бездной? Потому ли, что надлежало познакомиться с Ним, сказав, что Он носился вверху, а сказать это можно было только предварительно, упомянув то, над чем мог носиться Дух Твой? Он ведь носился не над Отцом и не над Сыном, и нельзя было употребить слово «носиться», если не было над чем носиться. Поэтому и следовало сначала сказать, над чем Он носился, а затем назвать и того, которого надлежало упомянуть не иначе, как в словах «носился вверху». Почему, однако, нельзя было познакомить с Ним иначе, а только как с тем, о котором можно было сказать, что Он носился вверху? Глава 7. Теперь пусть мысленно последует, кто может, за Твоим апостолом, сказавшим «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Он учил о дарах духовных, указал превосходнейший путь любви. Первое послание к коринфянам, глава 12, стихи 1 и 31. «Преклонял за нас пред Тобою колени, да уразумеем превосходящую разумение любовь Христову». Послание к Ефесянам, глава 3, стих 19. «Потому-то от начала превосходящий Он и носился над водами». Кому расскажу? Как расскажу о грузе страстей, низвергающем нас в страшную пропасть, о любви, поднимающей Духом Твоим, который носился над водами? Кому расскажу, как расскажу? Тонем и выплываем? Нет в пространстве такого места, где мы тонем и выплываем. Как точно такое сравнение и как оно не точно? Наше настроение, наша любовь, нечистота духа нашего увлекают нас вниз. Мы ведь любим свои заботы. Но Ты, Святой, поднимаешь нас вверх. Мы ведь любим неозабоченность. «Да горе имеем сердца». «Горе имеем сердца» — литургический возглас. «Где Дух Твой носится над водами? Да придем к покою, превосходящему все, когда переправится душа наша через воды, лишенные субстанции». Псалом 123, стих 5. Этот латинский перевод возник из неверного понимания 70. «Воды, которым нельзя противиться, бурные воды». Блаженный Августин толкует это место так. Что такое эти воды, лишенные субстанции? Это воды греха. Грех не имеет субстанции. Глава 8. «Скатился ангел, скатилась душа человеческая». По ним видим, в какой глубокой и мрачной бездне находились бы все духовные создания, если бы ты не сказал вначале «Да будет свет» и «Стал свет». И к тебе поспешно не прильнули бы все умные духи небесного града твоего, успокоившись в духе твоем, которые, не изменяясь, носятся над всем изменяющимся. Иначе и небо небес стало бы само по себе мрачной бездной. Теперь же это свет в Господе. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 8. На примере жалкого беспокойства отпавших духов, являющих мрак свой, они не одеты одеждой света твоего, Даешь ты понять, сколько велики разумные создания твои, которым покой и счастье можешь дать только ты. Как слепота есть порок, свидетельствующий о том, что глаз создан, чтобы видеть свет, так о превосходном устроении природы, которая хотела бы жить в Боге, говорит порок ее. Она несчастна, потому что не живет в Боге, а граде Божием. Ничто меньшее, а потому не могут и они сами себе. Ты же, Боже наш, осветишь темноту нашу, оденешь нас, и мрак наш станет, как полдень. Исход, глава 58, стих 10. Дай мне тебя, Боже мой, верни мне тебя, я люблю тебя. Если мало, дай полюбить сильнее. Я не могу измерить и узнать, сколько не хватает мне до любви совершенной. Когда я кинулся бы в объятия твои и не оторвался бы от тебя, пока не скрылся бы под покровом лица твоего. Псалом 30, стих 21. Знаю только, что плохо мне без тебя, не только вовне, но и внутри себя, и нищета для меня всякое богатство, которое не есть Бог мой. Глава 9. А разве отец и сын не носились над водами? Почему, однако, это сказано только о духе твоем? Почему только по поводу его сказано, что он находился, словно это место в пространстве? Почему о нем одном сказано, что он дар твой? В даре твоем отдыхаем мы, наслаждаемся тобой. Отдых наш — это место наше. Любовь туда возносит нас, и благой дух твой поднимает нас низких прочь от дверей смерти. Покой твой для нас в доброй воле. Если у нас на первом месте добрая воля, то совершается в нас воля Божия, и никакая напасть не сможет сокрушить наше счастье, а это мир. Блаженный Августин, воскресные проповеди. Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. Вес тянет не только вниз, он тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, камень вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Масло, если налить его вниз, поднимется над водой. Вода, налитая на масло, опустится вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Где нет порядка, там беспокойство. Упорядоченное успокаивается. Моя тяжесть — это любовь моя. Она движет мною, куда бы я ни устремился. Даровано тобой воспламеняться и стремиться вверх. Пылаем, идем, поднимаемся, поднимаясь сердцем, и поем песнь восхождения. Это ряд коротких псалмов от 119 до 133. Их пели евреи-паломники, идя к Иерусалиму. Путь этот был восхождением, так как город расположен на горе. Огнем твоим, благим огнем твоим пылаем, идем, поднимаемся к миру и Иерусалима. Возвеселился я среди тех, кто сказал мне, мы пойдем в дом Господень. Псалом 121, стих 1. Там поместит нас добрая воля, и ничего мы больше не пожелаем, как пребывать там вовеки. Глава 10. Счастливые существа, не знавшие другого состояния. Они стали бы другими, если бы дар твой, паривший надо всем изменяющимся, сразу же, как только они были созданы, пока не прошло им мгновение, не поднял их на зов, да будет свет, и стал свет. Мы различаем время, когда были тьмой, и то, когда стали светом. О них же сказано только, чем они были бы, не будучи озарены». Сказано об их первоначальной неустойчивости и темноте, дабы выяснить, почему стали они другими. Обратившись к свету немеркнущему, стали они светом. Кто может, да поймет, да просит у тебя понимание. Зачем надоедать мне, будто я могу просветить хоть одного человека, приходящего в мир? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9.